года. Это было 28 мая. И хотелось бы с вами сегодня поделиться своими переживаниями. Какую Бог дал мне свободу, от чего, какая была борьба. И как шел к этому, какие были до этого переживания и поражения. Сам я сын верующих родителей, с детства знал о Боге. За борьбу, за которую хотелось бы поделиться, это был ложный стыд. Ложный стыд стал ощущать, когда пошел в школу с первого класса. Стало мне стыдно, когда стал общаться с неверующими друзьями по школе. И мне стало стыдно, что я верующий. Стало стыдно за своих родителей, что они верующие. И помню, как самым и своим друзьям уже по школе, которые соседи знали, что верующий, делился и говорил, как жалею, что родился в христианской семье. Мне от этого было плохо, мешало. Сильно стыдно было от того, что верующий сам. Помню, когда папы не бывало, он уезжал в поездки. С мамой приходилось ходить на собрания. И чтобы не видели люди, что я тоже иду на собрания с мамой, заранее я говорил, что иду на собрание, потому что мне надо там что-то сделать по музыке. И как бы проявлялся этот ложный стыд. Я понимал, что это неправильно. Помню, и проповеди меня, когда уже повзрослел, чуть больше стал уже ходить на беседы с крещаемыми. Но от этого было тяжело, что стыд был. Я понимал, что если будет стыд, то крещение меня не получится принять. Помню, было одно как-то общение, покаялся. Вроде жизнь стала по-другому преображаться. Но от этого я никак не мог избавиться, от этого ложного стыда. И вот хотелось бы перед этим рассказать одну историю, которая запомнилась мне на всю мою жизнь, наверное, оставшуюся. Мне это было 3 года назад, мне было 15 лет. Моему другу, его звали Олегом, за которого буду рассказывать, ему было на тот момент 17 лет, был на 2 года старше, чем я. С детства мы с ним, он был соседом моим, с детства мы с ним дружили. Это был единственный друг, наверное, которым, ну, многое было, все у нас вместе, открывали друг другу, хотя это, конечно, было мирское все. Когда мы подросли, стали заниматься вместе с ним всякими там непотребствами, покуривать сначала, чтобы никто не видел, а потом уже не стесняясь никого. И помню, он у меня был очень часто дома, потому что родители разрешали, чтобы он приходил. Но помню, когда заходил разговор о Боге, я сам первый всегда его пытался отводить. Сейчас помню, он всегда пытался узнать, как у нас в церкви проходит. И помню, задал один вопрос, говорит, ты когда вырастешь, кем ты станешь? Я сказал, что я не знаю свою судьбу, я же не Бог, как я могу предрешить, что будет впереди узнать. Ну, говорю, что у меня нет желания быть верующим, потому что думал, что верующие люди, что там нет никакого, ну, может быть, веселья, что там, и как друзья мои говорили на улице, что там одни старики, что ты ходишь туда. И я боялся, что надо мной будут смеяться и жизнь себе испорчу. И пытался оттуда подальше, обзывался на всех, на верующих, помню тоже. Все делал так, чтобы мои друзья неверующие поняли, что я не стремлюсь туда, что я неверующий. Помню, вот с этим другом мы дружили все детство. Наступило мне 15 лет, ему 17. Помню этот момент, приходит его бабушка к нам домой и просит у папы занять деньги. Говорит, Олег попал, вот это мой друг, в больницу, займите денег, чтобы ему, ну, выздороветь. Когда папа пришел в дом, я помню, он мне сказал, говорит, Олегу осталось жить совсем немного. Оказывается, у него была саркома, рак был. Я, конечно, пришел в шок, в ужас. Это был мой лучший друг, с кем я общался. И услышав такую новость, я даже не хотел в это верить. И тут мне папа говорит, ты сын верующих родителей. Он мне говорит, ты знаешь много о Боге. Хоть тебе стыдно, но ты помолись Богу и засвидетельствуй ему о Боге. Потому что если ты ему не скажешь, кто ему еще может сказать? И он может погибнуть. Говорит, ты с ним, ты его друг детства, ты с ним общался, ты можешь к нему как-то подойти и сказать это. в себе тогда я понял, что это будет сделать очень сложно. Ну, надежду всю возложил сам на себя, думая, что придет время, обязательно скажу, он же не сразу умрет. И помню, когда я пришел к нему первый раз, когда его привезли с больницы, зайдя к нему в комнату, я был еще сильнее удивлен. Он был сам по себе очень здоровый, крупного такого телосложения, высокий. А тут я увидел просто живого скелета, он был худой. Мне страшно стало и жалко его, думаю, правда, осталось ему жить немного. Правда, папа говорил, я ему не верил, не хотелось в это верить. И тут у меня началась борьба, мысли такие начались. Такой явно от Бога был голос, чтобы я ему засвидетельствовал, сказал, путь указал Богу. Спасти-то я сам не смогу, а вот путь Христу указать, это Бог меня посылает для этого. Ну и другие мысли стали сразу оправдывать себя. И дьявол меня обманул этими мыслями, чем я себя успокоил, думая, что я еще не член церкви, это не мое дело. И еще чем обнадежился, я думаю, он не знает, что он умрет. А если я ему сейчас начну свидетельствовать о Боге, придется говорить, что ему осталось жить немного. И думаю, тогда я ему сделаю еще хуже. И вот этой вот обманчивой мыслью себя утешивал. Но это, понимаю, был обман. Сатана обманул меня. И я повелся на этой мысли. Так у меня проходила борьба. Когда еще раз пришел я к нему, вот это же первый раз, я понял, как несчастны неверующие люди. Потому что даже своих родных, своих друзей в такой час они не могут никак поддержать. То же самое было со мной. Я, казалось бы, был всегда вместе с ним. Мы всегда, у нас все было общее. Все одно. И в такой момент, знаешь прекрасно, что ему осталось жить там буквально несколько месяцев, врачи сказали. И я не мог его ничем утешить. У меня не было ничего внутри. Все было пусто. Хотелось как-то ободрить его. Ну а чем ободрить, если только не Богом, если только не на Христа уповать? Только в нем я понял, что утешение и покой. Проходила борьба. Помню, как я злился, когда приходил домой. Папа меня всегда спрашивал, сказал ли я ему, что нет. Но я всегда был вынужден говорить нет, потому что не было сил мне ничего говорить. Помню, увезли его на 2 недели. Привезли, придя к нему, я был еще сильнее потрясен. Ему уже отрезали ногу, он лежал без ноги. Если до этого у него было какое-то такое оптимистичное настроение, он строил там планы, что вылечится, он не знал, что умрет. Вылечится, будет учиться, там работать, рассказывал, делился. А я это время сидел и понимал, знал прекрасно, что ему осталось жить немного. И совесть так обличала, говорила, ты знаешь прекрасно, тебе будет вина, если ты не скажешь. И помню тоже проповедь, как раз в этот момент где-то примерно была. И помню, как брат читал место одно, оно мне так запомнилось, что кто постыдится меня, Христос говорит, того я постыжусь. Кто не исповедует имени моего, того я пред ним не исповедую, пред отцом моим. И так понял, что если я буду стыдиться, то и Бог меня постыдится. От этого меня гнило. Еще гнет был сильнее, увеличился. Была такая борьба. Когда я к нему пришел, он уже был без ноги. Я сразу мысль такая пришла. До этого я себя обнадеживал, что когда ему станет плохо, совсем плохо, в конце жизни, я успею обязательно засвидетельствовать. У меня найдутся слова, все, я смогу это сам сделать, не надо мне никому там помогать. Папа пытался помочь как-то, что начать, с чего говорить. Я говорил, я и сам все знаю, не надо мне ничего говорить. И вот пришло вот это время, я понял, что это уже остались там считанные недели. И мысль такая внутри. Ты все знаешь, ты все умеешь. Ты говорил, что в конце у тебя хватит силы ему засвидетельствовать. Так говори же. И я понял, что опять у меня нет сил. И себя я еще раз обнадежил. Поставил Богу такое условие, говорю, вот если, так, по-моему, даже и помолился, говорю, если вот останусь с ним один на один, никого не будет вокруг, потому что стыдно было говорить ему о Боге при его маме, при друзьях неверующих, которые приходили. И так вот Богу поставил условие, если мы останемся вдвоем, тогда у меня хватит силы, и тогда обязательно, ну что мы с ним столько много общались, неужели не смогу ему сказать о Боге, указать на Христа, чтобы он не погиб. Прошло, может быть, несколько дней, там дня 2-3. Ходила к нему каждый день. И еще один момент упустил. Когда он приехал с больницы, ему родственники его подарили цветной телевизор, новый, подарили видеомагнитофон. И так, вспоминая, стыдно самому, что все это время, которое Бог, можно сказать, мне так, ну, отделил для того, чтобы дал время, чтобы засвидетельствовать ему. Вместо этого я с ним смотрел телевизор, там кассеты другие какие-то носили, меняли, включали, помогал ему. Вместо того, чтобы на путь указать на Христа, наоборот, его поддерживал в этом. И вот прошло несколько дней, прихожу я к нему, мама его подходит ко мне и говорит: нам, говорит, надо отлучиться на час, на полтора, на два. Ты, говорит, посиди с ним, пожалуйста. Ему плохо было, ему надо было там то подать. Есть, он уже сам не мог, из трубочки пил. Ну, еще был в сознании, разговаривал, все прекрасно понимал. Когда она мне это сказала, мне какой-то трепет такой внутренний стал. Я понял, что это, скорее всего, уже последний такой момент. Потому что до этого Бога сам ставил ему условия, что если останемся вдвоем, то обязательно расскажу. И тем более до этого говорил, что вот когда ему станет совсем плохо, уже не в моготу, тогда вот в самый последний момент я ему скажу. А так стыдно, не могу переступить свою гордость, не мог переступить. Ушла его мама, ушла его бабушка, никого в доме не осталось, помню. Он, зайдя к нему в комнату, он смотрел фильм какой-то, и у меня началась сильная борьба. Я помню, что от этой борьбы у меня аж лоб стал мокрый, руки трястись стали мокрые. Я понимал, что это последнее время, и много зависит от меня, как я укажу ли ему путь на Христа, или наоборот, своей жизнью покажу плохой пример, отведу от Бога. Началась такая борьба, и мысли стали, опять дьявол стал сильно меня обманывать, навещать такие мысли, что ты всю жизнь себя плохо вел, ты с ним, может быть, там где-то и курил, и все втихаря так делал, родителей обманывал, и он был тебе советником, а теперь ты ему будешь о Боге говорить? Нет, он не примет это. И такие мысли пошли, стал успокаивать себя, но от этого не становилось легче. Я помню, что так настроился, сосредоточился, говорю: все, точно, сейчас момент такой, надо говорить о Боге. Собрался с мыслями. Телевизор, это, конечно, очень была сильная помеха с этим. Очень трудно было собраться, и так борьба такая шла. И я вроде уже открыл рот, чтобы говорить, но понял, что язык так отяжелел. До этого я мог с ним рассказывать там всякие небылицы, истории, анекдоты, всякую пустоту. А когда сказать самое главное о Боге, я понял, что нет сил у меня. Не могу я ему сказать. Тогда мне стало плохо очень, я не мог сидеть, встал, начал ходить, нервничать стал так. Мысли посещали, что это может быть самый последний раз, это может быть больше не будет такого времени, не опоздай. И помню, еще раз я попытался сказать о Боге ему, открыл рот, чтобы говорить, но оттуда ничего не выходило, потому что там не было Христа. Ничего я там не смог ему сказать. Прошло еще несколько времени, пришла его мама, и случилось так, что вот этот друг мой, он впал в бред, ему стало очень плохо, и этот его крик, когда я выходил, я не забуду, наверное, никогда. Я уже собирался выходить с его комнаты, хотел с ним попрощаться, он как раз впал в это состояние, и стал таким диким, сильным криком кричать мое имя. Это было, конечно, ужасно слышать, я испугался очень сильно, стоял возле его кровати, и пока, наверное, мама его не вывела меня с комнаты, я не мог прийти в себя. Это был сильный такой ужасный крик, кричал он мое имя, я не знаю почему, может быть, страшно было. Мама говорит его, что все, он уходит, но он еще сильнее кричал. И я понял, что я натворил, что я опоздал, что своего друга я, может быть, потерял навеки. Потому что знал истину. Хоть и был сыном верующих родителей, не член церкви, но знал Бога и мог указать ему на Бога, на Христа, который мог бы спасти его, но не сделал этого. И этот крик, я помню, долго еще стоял у меня в ушах, когда я ушел. Это оказалось последний раз мы с ним виделись. И так позорно, вместо того, чтобы последний раз сказать о Боге, с ним поговорить, мы последний раз с ним просто смотрели телевизор. ни о чем не разговаривали. И, уйдя от него, в эту ночь он умер. Я понял, что сильно опоздал. И дьявол стал навеивать такие мысли сразу. Правда, в Библии тогда понял, написано, что, может быть, не сразу понял. Сейчас понимаю, что дьявол хочет украсть, убить и погубить. Он сначала украл у меня с самого детства, может быть, мир с Богом. Посеял такой стыд в меня. Потом он решил убить меня и погубить в плане того, чтобы мысли стал навеивать, что Бог тебя за это никогда не простит. Никогда он не исповедует теперь твое имя перед своим отцом. Тебе осталось только самому умереть. Стал мне, это стыдно, конечно, говорить, но стал такие мысли навеивать, чтобы уйти из жизни. Я понял, что дьявол очень сильно запутывает сеть. Сейчас это понимаю. Тогда это не сильно понимал. Это была, конечно, остановка в моей жизни. 15 лет было. Может быть, не сразу это была такая остановка, но поворот жизни был очень большой. Задумался очень сильно. И сейчас понимаю, почему у меня не было сил засвидетельствовать ему. Потому что всю надежду с самого детства возлагал на себя. Когда мне родители говорили: не дружи с неверующими друзьями, я думал, это они говорят, потому что у них было другое время гонений. Сейчас другое время. Я смогу остановиться вовремя, прийти в церковь, потому что знаю хорошо, что все равно верил, что есть небо, что есть ад. Все возлагал на себя, и даже с вот этим примером, со своим другом, возлагал надежду на себя, что в последний момент я обязательно ему засвидетельствую, и он не погибнет. Но оказалось не так. Надежду понял, что надо иметь не на себя, а на Бога. Если бы с самого начала возлагал надежду на Бога, если бы Христос жил в моем сердце, тогда бы была бы победа. И вот помню, заключил завет с Богом, когда уже стал, духовная жизнь начала возрастать. Тоже Бог преподавал такие некоторые уроки. Помню, также осталось это от старого, стыд этот. Я думал, что если приму крещение, то стыд сам по себе уйдет. Но это тоже был обман. Также мне стыдно было носить и Библию с собой. Помню, какая была сильная борьба выйти на библиотеку. Для меня это было очень сильно. Я и постился, и молился. Но Бог дал милость свою, дал победу. И момент такой, когда вышел на библиотеку, первый раз постоял. Это было тоже очень неуютно, так себя чувствовал. Люди, казалось, стыдно. Все ходят на тебя, именно смотрят там. И понимал, что этот дьявол сильно хочет убить опять меня, убить духовно, чтобы этого больше не было. Понял, что обманывают этими мыслями. Просил у Бога силы, надежды. Бог дал победу. Но потом я понял, когда постоял несколько раз, опять такая ошибка в жизни была, что я теперь все могу. Я уже член церкви, я уже знаю неплохо Библию. С людьми стал общаться, с неверующими свидетельствовать. И помню, как-то выходил так. И было такое желание чуть ли не всех прохожих обратить к Богу, привести к покаянию. Думал, что все смогу сам. Мне не надо там помощь Бога, там брата, с которым стоял. Но опять я почувствовал вот этот ложный стыд. И каждый раз, когда выходишь на библиотеку или куда-то идешь во дворы благовествовать, чувствуешь этот ложный стыд. Но теперь понял, есть выход, есть победа в Христе. Если надеешься на Бога, на Христа, на Него возлагаешься полностью, если Он живет у тебя в сердце, то победа будет. Хотелось бы нам всем пожелать сегодня, чтобы мы могли в жизни своей надеяться только на Бога. Надеешься на Бога, никогда не постыдиться. А надеешься на плоть свою, Господь говорит, что он проклят. Хотелось бы нам, чтобы пожелать, чтобы в сердце у нас был всегда Христос. Потому что если Он будет полностью хозяином нашего сердца, если мы Ему никакую часть не будем от Него утаивать, а все сердце дадим, то в жизни, и не только в этих, но и в других, если мы где-то в рабстве, в каком-то грехе, Бог обязательно даст победу. Аминь.